Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Мы вас приветствуем. Сегодня совместная, как всегда, по четвергам программа вместе с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди», директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин, и с удовольствием представляем нашего гостя, доцент кафедры изучения религии Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук Петр Чистяков. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как бы нам сформулировать?
И у нас сегодня, я бы не назвала, конечно, эту передачу мемуарной, поскольку нам быть мемуаристами еще не по чину, но с другой стороны, вспоминая то время, когда мы росли, мы не можем не констатировать того обстоятельства, что применительно к нынешнему времени, а даже и применительно к уже второй половине 90-х, это было другое время, и формировались мы, нас формировали иначе. Что меня натолкнуло на эту мысль? Я недавно полезла у себя дома в дальний книжный шкаф, что-то мне там нужно было найти, и на меня вывалился тяжелый том писательницы Асеевой, детской писательницы, ее роман, который называется «Динка». Я вспомнила, что эта книга была мною очень любима. В детстве я начала читать рано, и, стало быть, уже до школы или, может быть, в каком-нибудь первом классе я эту книгу прочла. И мне помнилось, что в ней идет речь о семье, где есть три сестры, о дружбе самой младшей из сестер, то есть, собственно, Динки, с мальчишкой Босиком, что потом этого мальчика принимают в семью. В общем, это все очень интересно, и защита угнетенных, и такая понимающая и заботливая мать. Я стала эту книжку перечитывать и обнаружила, что там содержится, чего я совершенно не запомнила, что там содержится прямо антирелигиозные и антицерковные сюжеты. А именно, в семье Асеевых, которые являются протагонистами этого романа, есть верующая домработница Лина, которая из-за того, что она вот верующая православная церковная женщина, отказывает себе в личном счастье и не может выйти замуж за любимого ею татарина Малайку. Но происходит нечто, что таки освобождает ее от религиозных оков, а именно по соседству живет женщина, которая зарабатывает паденные работы, ходит по домам, и свою маленькую дочку оставляет взаперти дома, потому что не может ее взять с собой. Дома есть икона Божьей Матери, перед иконой всегда горит лампадка, икона украшена бумажными цветами. Ребенок тянется к бумажным цветочкам, обвивает шейку этими бумажными цветами и загорается от лампады. И чуть было не погибает, получает тяжелейшие ожоги. И это просто переворачивает полностью мировоззрение домработницы Лины, которая говорит: «Божья Матерь своего ребенка на руках держала», а девочку, я уж не помню, Марфушенька она как-то или Машенька, не уберегла. Она снимает икону, висящую у нее в кухне в красном углу, и вешает на ее место портрет Чернышевского. Да, и благополучно выходит замуж за Малайку, который, конечно, для виду должен принять крещение, но для виду он его принимает. И то есть церковь вот этими книгами, которые мы читали, нам же никто прямой антирелигиозной пропаганды среди нас никто, в общем-то, не проводил. Но мировоззрение таки формировалось определенным образом, образ церкви как некоего темного царства. Да? Я говорю о типичном представителе нашего поколения, да, не о, естественно, детях священников, не о тех детях, которые росли в церковных семьях, а о тех детях, которых более или менее тайно крестили в детстве, потом клали этот крест под матрас или под подушку, об этом благополучно забывали, и, ну, максимум, что было, это красное яйцо на Пасху. И я сейчас понимаю, что вот этот мой опыт, опыт 40-летнего человека, он значительно отличается от опыта нынешних людей 20 лет, и даже 30 лет. И, может быть, вот нам сейчас с друзьями, с коллегами, поскольку мы все примерно одного возраста, имело бы смысл об этом поговорить и понять свое детское отношение к церкви и как мы оказались все-таки внутри, да, этого процесса, этого организма.
И оказывается еще, что так незаметно, я смотрю по студентам, с которым приходится общаться, которым вдруг, как выясняется, первокурсникам в этом году, они 2004-2005 года рождения. И, естественно, у них опыт восприятия совершенно другой. Когда они родились, я уже уверенно ходил в церковь и учился в богословском учебном заведении и собирался даже в какой-то момент стать священником тогда.
И вот сейчас мы разговаривали незадолго до нашего общения в эфире с Петром, и выясняется, что подростки думали, что подростки нынешние думают, что, в общем-то, в церковь вся существовала в подполье в советское время, что на протяжении всего советского времени церковь была абсолютно, абсолютно подпольной. Но это совершенно не так.
Да, я столкнулся совсем недавно с таким мнением, и это меня поразило, и я понял, что действительно разные поколения воспринимают совсем недавние исторические события абсолютно по-разному. Мне думается, что для многих из нашего поколения, вот еще в наши детские годы, церковь была какой-то такой совершенно запредельно далекой темой. И, соответственно, воспринималось, что, ну, вот есть такие здания церкви, а что там происходит, это, в общем-то, никому неведомо. Из своего личного опыта мне вспоминается, прежде всего, стойкое убеждение, что вера, церковь – это какие-то вещи, о которых не стоит говорить ни с кем из посторонних. Пожалуй, что самое раннее воспоминание об этом относится к году, я думаю, к 85-му или, может быть, даже 84-му. Это было у нас на даче, в отдыхе, соответственно, мне 4 года или, может быть, максимум 5 лет. Троица. А я с детства очень любил этот праздник, причем ассоциировался он не с церковью, не со службой. На службу меня брали в детстве достаточно редко. Ассоциировался именно с летом, с цветами, с солнцем, с березкой, которая стоит на столе в вазе. Вот такой прекрасный летний день. И к нам идет в гости наша соседка Елизавета Григорьевна. Я бегу ей навстречу и кричу: «С праздником!» А она удивленно на меня смотрит и спрашивает: «С каким праздником?» И тут я понимаю, что я сболтнул лишнего. И я помню вот это чувство испуга, как будто вдруг упал в холодную воду. Что же теперь будет? Вот что же делать? Вот я сболтнул, я сказал то, чего никоим образом нельзя было говорить.
И каким-то образом, так сказать, предали семью, да?
Да, именно так, что будут разговоры, будут какие-то вопросы. Вот это удивительно, что у 5-летнего ребенка в 85-м, условно, году, или там, может быть, даже в 84-м, вот было это ощущение, что об этом говорить нельзя.
у меня было ощущение церкви как чего-то очень мрачного, безусловно далекого от моей жизни. Может быть, это связано с тем, что единственная церковь, где я имела возможность бывать в детстве, действующая, это была деревенская церковь, заполненная, как мне тогда казалось, ну, какими-то очень старыми мрачными людьми, и там еще постоянно стояли гробы. Да, потому что привозили отпевать покойников. И вообще, мне казалось, что церковь – это деревня, а там, где нет церкви, это город. Потому что единственным человеком, открыто верующим, церковным, была моя деревенская прабабушка. Вот храм был только там. А в Москве мы жили в окраинном, новопостроенном районе Отрадное, где, конечно, даже храмовое здание не могло быть частью ландшафта. То есть нигде, кроме как в деревне, увидеть церковь было нельзя. И я вот хорошо очень помню, что прабабушка, будучи, повторюсь, очень церковным человеком, она никогда, в общем-то, не стремилась меня или мою двоюродную тетушку, с которой мы вместе проводили лето в деревне, она была 4 годами меня старше, значит, она была для меня безусловным авторитетом, никак не стремилась чему-то научить по церковной линии, но иногда ее пробивало. И вот я живо помню момент, когда я еще не школьница, а моя вот эта тетушка, стала быть, октябрёнок. Мы сидим за столом, собираемся обедать, и вдруг прабабушку пробило. Она говорит: ну даже лоб не перекрестят за столом. И попыталась поднять меня и заставить совершить крестное знамение. Я впала в ступор, меня это ужаснуло, вот эта необходимость поглядеть даже в этот страшный темный красный угол, где одной из главных икон была отрубленная голова Иоанна Предтечи на блюде, туда смотреть-то было страшно, не то что перекреститься, да, вот. И я в слезах выбежала во двор, за мной метнулась моя тетушка и стала меня научать: ты должна сказать бабушке, что у тебя родители комсомольцы, что ты неверующая и что ты креститься не будешь. И пусть она тебя не заставляет, пусть она сама в свою церковь входит и делает, что хочет, а ты этого делать не будешь. И я нашла, конечно, какую-то опору внутреннюю в ее словах, в ее поддержке, хотя, разумеется, сказать, произнести вот что-то такое поперек прабабушки я не осмелилась.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что сегодня в гостях у «Светлого радио» Петр Чистяков, преподаватель и доцент кафедры истории изучения религии РГГУ, кандидат исторических наук. Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Мы говорим о нашем детском восприятии церкви. Я вот, что касается себя, у меня немножко разрознено. Ты говоришь про Отрадное, я вспоминаю другой московский район, Чертаново-Южное. Я там никогда до определенного времени не был, но регулярно проезжал через него на электричке на дачу и с дачи. От дачи Заподольском, по Курскому направлению. И у меня одно из первых таких... Я не знал, что это такое, но у меня были опорные точки, когда я был маленький совсем и смотрел за окно электрички. Мне нужно было обязательно увидеть по дороге на дачу, по дороге с дачи несколько мест. Это там Царицынский дворец, это Андроников монастырь, это церковь по другую сторону от Андроникова монастыря, Троицы и введение там комплекс самокатного моста, на самокатной улице. Я даже как-то особо не воспринимал церковь, не церковь. Но вот так получилось, что все опорные точки — это были храмы. Причем большинство из них храм, на храмы, похоже, не были. И вот я всегда ждал, когда в Чертаново-Южном из-за гаражей покажется непонятная башенка. Это непонятная башенка, ну, башенка и башенка. Мне, когда со мной там бабушка с дедушкой ехали, никогда ее церковью даже не называли. Мне кажется, они, может, и не думали, что это церковь. Ну, какая-то башенка торчит из-за гаражей. Потом башенку в леса взяли, потом в башенке появилась колокольня, потом башенку. Потихоньку уже было понятно, что это церковь. Сейчас настоятель этого храма, наш там дорогой знакомый, друг радиостанции, постоянный автор, участник программ протоиерей Павел Великанов, это церковь Покрова на Городне в Южном Чертанове, но тогда ничего этого я не знал. Для меня это была просто башенка из-за гаража. Это, почему я об этом говорю, это один из первых опытов соприкосновения. Но для меня существовала церковь как церковь. Поскольку мы жили напротив Елоховского собора какое-то время, а потом в рамках пределов района переезжали. Я совсем маленький... сильно тосковал, потому что как же, мы жили возле Елоховского собора, для меня как это церковь, что там какие-то богослужения проходят, это не имело никакого значения, меня Елоховский собор не пугал, наоборот, я каждый раз до сих пор, приходя в него, а живу я все равно рядом с ним, я в какое-то вот такое пространство детства погружаюсь, там все знакомо, там вообще все знакомо, но при этом я не воспринимал его как церковь, я воспринимал его, во-первых, как башню с часами, там колокол звонит, часы отбивают время, а когда мы переехали за одну станцию метро на Электрозаводскую, я периодически ходил на горку кататься на санках, вот с горки был слышен Елоховский собор, когда там звонили или били часы, а от нас не был слышен, и как же так, вот мы жили возле Елоховского собора, а теперь мы живем непонятно где, у нас нет Елоховского собора здесь. Даже близко нет. Меня это как-то очень сильно тревожило.
Это уже за краем Айкумены где-то.
Да, да, да. Следующее воспоминание, опять же, из Бауманского района. Мой прапрадед был старостой Ирининского храма, по другому пределу его еще Троицким называют, и название улицы, которая сейчас носит имя Фридриха Энгельса, когда-то это была Ирининская улица до 22-го года. И этот храм тоже был за пределами Айкумены, за пределами того места, куда мы доходили всегда. А мне хотелось чуть дальше пройти. В Ирининской церкви тогда был магазин продуктовый. Я дедушку, абсолютно неверующего человека, там даже, наверное, не знаю, был ли какой-то конфликт внутри семьи, но мама с папой к вот такому вот начинающемуся религиозному, не обязательно православному, это было что-то такое общерелигиозное возрождение, относились хорошо. Там не было какого-то там кристально чистого православия, но там, в принципе, было там доброе отношение к каким-то религиозным проявлениям конца 80-х, начала 90-х. А вот у бабушки с дедушкой по отцовской линии все было строго. Дедушка преподаватель высшепартийной школы, бабушка философия в Бауманском, и поэтому потом все как-то менялось, но это уже сильно позже, в 2000-е. А вот тогда все было так. Я уговорил дедушку отвезти меня посмотреть на храм, в котором мой прапрадед был старостой.
При этом ты знал, что твой прапрадед был старостой.
Да, об этом совершенно открыто говорили, и про то, что в семье были священнослужители, тоже об этом открыто говорили. Но это, вот мне это всегда было какой-то семейной тайной, которой хотелось больше узнать, но, к сожалению, видимо, просто в семье сильно много об этом не знали. Но вот про храм знали, и дом был рядом прадедов, прапрадедов, и меня дедушка отвел. Я до сих пор помню этот запах сырости и таких вот отсыревших круп в этом магазине. Мы туда пришли, ну, дедушка так нервничал заметно, говорит, посмотрел, все, пойдем. Ну, видимо, по дороге что-то мне рассказывал, потому что там подошел еще один пожилой мужчина и говорит, а что это вы тут мальчику разводите вот этот, этот религиозный поповский дурман. Гагарин, и вот дальше это стандартное просто. Я уже тогда это где-то слышал. Даже тогда я подумал, что, ну, отовсюду.
Даже Гагарин, тогда это уже в зубах навязло, да, и в ушах.
Да, а мне лет-то, я даже не знаю, ну, 4, наверное. Гагарин влетал, Бога не видал. Ну, хорошо. Потом уже... Но это вот первые такие... А потом меня крестили в 93-м году, но это было уже в церкви на даче, которая тоже достаточно рано открылась, в 89-м году. И это все вот то, что меня окружало, оно не производило на меня... Я помню, что мне всегда было интересно.
Да, но вот тебя крестили в храме, а меня крестили. И, кстати, очень интересно было бы поспрашивать людей более старшего, чем мы поколение, нашего тоже поколения, о том, при каких именно обстоятельствах и как происходило их крещение. Потому что, как правило, в семьях, вот насколько я знаю, об этом существует множество преданий. О том, как именно крестили, как собирались, что это было, потому что многих крестили совсем тайно. Мать, например, могла покрестить ребенка тайно от отца или бабушка тайно от родителей. Но меня крестили в деревне, вот в той же самой деревне, о которой я рассказываю, в 83-м году. И тоже по настоянию прабабушки, которая очень была недовольна тем, что, как она выражалась, девку водят некрещеную, и священник приезжал домой, привозили отца Валерия Ильина, уже ныне покойного, а тогда молодого священника из Завидовского храма, и он дома в тазу крестил одновременно моего отца, о котором выяснилось, что он не крещен, и меня. Я так понимаю, Пётр, у вас все было несколько в вашей домашней ситуации было несколько проще.
Меня крестили дома в Ясеневе. Это было весной 1981 года. Соответственно, мне было несколько месяцев. И крестил меня отцовский друг, отец Федор Веревкин. И он же, соответственно, мой крестный. Сам отец Федор незадолго до того, в 80-м году, был рукоположен архиепископом Хризостомом и служил в Белгородской области.
Но тоже, видите, крещение происходило дома. То есть не шло речи о том, чтобы крестить в храме.
Дома, да, и точно так же за год, если я не ошибаюсь, до моего рождения дома был крещен троюродный брат моего отца. Вот как-то... Но возникала такая мысль позвать домой священника, чтобы нигде это не было записано, зафиксировано, что вот так гораздо спокойнее.
И на самом деле, несмотря на то, что подобное тайносовершение на дому, если бы о нем стало известно, каралось, редко какой батюшка отказывал в том, чтобы покрестить ребенка вот таким образом, если речь, конечно, шла о людях, которые были ему хоть сколько-нибудь знакомы, и на которых он мог положиться, что они ничего об этом не расскажут никому.
Да, насколько я знаю, все ходили, вот, например, моего отца, он родился в 53-м году, крестил дома на Немецкой, вот, кстати, вот там же, на Ирининской улице, они жили в самом ее начале, его крестил протоиерей Александр Толкский, который служил в Обыденской церкви.
И тоже крестил дома.
Тоже крестил дома.
И я сейчас припоминаю, что в одном из таких многодетных московских домов, где крестины совершались с завидной регулярностью домашней, мне даже показывали ванночку, в которой покрестили несколько поколений этой семьи, и это была специально выделенная ванночка для вот этого таинства. И, конечно, ну, с конца 80-х годов все это стало уже существенно проще, и нередкостью стали такие многолюдные крестины, когда за один раз крестилось сразу там 10, от 10 до 20.
Ну, я хорошо помню свое крещение, когда мы стояли вокруг купели, и отец Борис, священник настоятель того храма, где на даче, до сих пор он уже больше 30 лет там настоятельствует, он... как-то вот как крестил, уже не очень помню, но помню, что было очень много народу, и вот все там стояли, ждали своей очереди. Это прям хорошо запомнилось. Мы сейчас прервемся буквально на минуту. Напомню, что мы вспоминаем сегодня такое последнее советское поколение, да, нас можно назвать, наверное.
Ну, пожалуй, да.
Вспоминаем, как мы воспринимали церковь вот в эти последние советские, первые постсоветские годы, а, соответственно, это, наверное, одно из первых вообще наших воспоминаний религиозных. Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры изучения религии РГГУ, Ксения Толоконникова, директор Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», и я, Алексей Пичугин. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».